Трисмегиста. Насколько я помню, у него встречаются весьма любопытные замечания насчет суккубов. Как только Китти вышла в коридор, на нее набросился сквозняк. Она прошла на кухню, поставила чайник и там, склонившись над шипящим голубым пламенем газовой конфорки, наконец позволила себе расслабиться. Ее тут же затрясло так сильно, что Китти пришлось ухватиться за кухонный стол, чтобы удержаться на ногах. Девушка зажмурилась. Перед глазами снова возникла зубастая пасть демона. Китти поспешно открыла их. Возле раковины стоял бумажный пакет с фруктами. Она машинально взяла яблоко и съела его, судорожно глотая большие куски. Взяла второе и съела его уже медленнее, глядя в стену невидящим взглядом. Дрожь постепенно улеглась. Чайник засвистел. «Прав был Якоб», — подумала Китти, ополаскивая кружку под струей ледяной воды. «Я дура. Только круглая дура станет заниматься таким делом. Круглая дура. Ну, дуракам, говорят, везет. И точно, ей везло. Вот уже целых 3 года». С тех пор, как Китти была официально признана погибшей, ее досье было закрыто и отмечено большой черной печатью, она ни на день не покидала Лондона. Хотя ее добрый друг Якоб Гирнек, благополучно устроившийся у родственников в Брюгге и работавший там ювелиром, еженедельно стал ей письма, умоляя ее приехать и поселиться у него, хотя родственники Якоба во время нечастых и тайных встреч с нею уговаривали ее уехать из опасного города и начать жизнь заново, хотя здравый смысл красноречиво говорил о том, что Китти в одиночку не сумеет сделать ничего полезного, Китти была непреклонна. Она оставалась в Лондоне. Она была упряма, как и в детстве, но былая ее бесшабашность теперь умерялась осторожностью. Все от внешности Китти до ее распорядка дня было рассчитано на то, чтобы не привлекать внимание властей. Это было очень важно, потому что само существование Китти Джонс было преступным. Чтобы скрыться от тех немногих, кто знал ее в лицо, она остригла покороче свои темные волосы и носила их, сворачивая в узел и пряча под кепкой. Свои живые подвижные черты Китти изо всех сил держала в узде, несмотря ни на какие обстоятельства. Она делала все, чтобы сохранять тусклый взгляд и неизменно каменное выражение лица, оставаться незаметной песчинкой в толпе. Конечно, она слегка осунулась от непосильного труда и скудной однообразной пищи. Конечно, у ее глаз пролегли тонкие, едва заметные морщинки. И все-таки это оставалась та же Китти, полная неуемной энергии, что некогда привела ее в сопротивление и помогла ей уйти оттуда живой. Эта энергия помогала ей воплощать в жизнь некий честолюбивый замысел и притворяться одновременно 2 разными людьми. Обитала она на 3-м этаже обветшалого, да нельзя, дома в Западном Лондоне, на улице близ завода по производству боеприпасов. Выше и ниже ее комнатки находились другие съемные квартирки, которые предприимчивый домовладелец напихал в скорлупу старого здания. Во всех квартирках кто-то жил, но Китти ни с кем не общалась, кроме сторожа, маленького человечка, обитающего в цокольном этаже. Иногда она встречалась с ними на лестнице. Мужчины и женщины, молодые и старые, все они жили уединенно и замкнуто. Китти это устраивало, она нуждалась в одиночестве. Этот дом предоставлял ей его. Обставленная ее комната была скупа. Маленькая белая плита, холодильник, буфет и в углу за занавеской раковина и туалет. Под окном, выходящим на нагромождение стен и неопрятных дворов, расположенных позади других домов, громоздилась гора одеял и подушек, кровать. А рядом с кроватью были аккуратно сложены земные богатства Китти Джонс. Шмотки, консервы, газеты, свежие листовки, посвященные ходу войны. Самые ценные вещи были запрятаны под тюфяк. Серебряный метательный диск, завернутый в платок. В туалетный бачок, плотно запечатанный полиэтиленовый пакет с документами, на оба ее их имени, и на дно мешка с грязным бельем несколько толстых книг —